Начнем же с другой темы. В эти дни западноукраинский город Черновцы отмечает свое 600-летие. Послушайте отрывки из передачи Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы», впервые вышедшей в эфир в 2002 году. В передаче принимает участие представитель старинной черновицкой семьи Фридрих Гольдфрухт, автор романа «Бессарабский романс» Инна Лисовая и филолог Арнольд Лисовой. Как вы думаете, какой город в немецкоязычном мире самый модный или, по крайней мере, один из самых модных? Я имею в виду моду культурную, интеллигентскую, с привкусом ретро. Этот город называется Черновец, Черновцы. В Германии и в Австрии о нем пишут и говорят, как об Атлантиде. Между двумя мировыми войнами Черновцы, формально город румынский, оставался последним оазисом Австро-Венгерской империи, где время остановилось. Здесь царил, как писала поэтесса Роза Ауслендер, необыкновенный стиль жизни, отчуждение от всего мира и пренебрежение грозной действительностью. Ауслендер, ставшая впоследствии классиком Германии, называла Черновцы городом мечтателей и адептов, населенным шопенгаурианцами, ницшеанцами, марксистами, фрейдистами. Тут бредили Гёльдерлином, Рильке, Стефаном Георге, Георгом Траклем. Еще поэтесса назвала Черновцы затонувшим городом. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен затонувшему миру черновцов.
Черновцы не маленький город, но и не такой уж большой, говорит Мириам, тетя главной героини романа Инны Лисовой «Бессарабский романс». Мне думается, что это идеальная пропорция для уравновешенной и благополучной жизни. Правда, черновцам не повезло с историей. До 1918 года это главный город австро-венгерской провинции Буковина. После город отошел к Румынии, в 1940 году оккупирован советскими войсками, в 1941 – румынскими и немецкими фашистами, в 1945 – освобожден советской армией. В этой передаче мы отправимся в Черновцы, а путеводителем послужат несколько глав из книги киевской писательницы Инны Лисовой.
Так уж получилось, что я вышла замуж за Черновицкого, и мы приезжали к ним в гости. Одним из самых сильных импульсов, которые я испытала, это был дом Черновицкий, в котором мы жили. Я больше нигде не видела такого. В Киеве, конечно, были дома очень красивые, богатые дома, а в Черновицах было даже в средних домах понимание красоты помещения. Меня поражало качество отделки каждого предмета. Этот дуб был сработан с такой любовью, на столько поколений. Там на всех дверях были простые, деликатные, очень элегантные латунные ручки. Все эти ручки и все ручечки на окне работали идеально. Их никогда не чинили. В туалете на бачке был написан, что он сработан где-то в Чехии в начале века. Он работал. Раковина была тоже. Давно таких раковин нет. Барахлили те вещи, которые были поставлены позже. Когда вы входили в комнату, у вас было ощущение отрады. На окнах сделаны были как бы узоры. Витраж из рамок, толщиной как багет тонкий. Это само по себе окно было произведением искусства. На него можно было любоваться. Ощущение такого света, какой-то чужой прекрасной жизни. В комнате стояла коричневая печь. Я водила пальцем по этим овалам. Вот детям расти, вот гладить такую печь. Заслонки. Это просто была ювелирная работа.
В одном из таких домов в 1918 году родился и прожил первые свои 20 лет жизни Фридрих Бернгардович Гольдфрухт. Это была богатая еврейская семья. Но родной язык был немецкий.
Смотрите на этот дом. Видите, там есть фотография. Это дом в семье Гольдфрухт. В дворе огромное количество пособных помещений, в том числе конюшни для лошади отца.
Был свой экипаж?
Да, конечно. Но как же он мог быть врачом, ехать с больными, он же пешком не пойдет. Есть еще дом, где родился мой прадед. А рядом была синагога, которую он построил. Самый интересный город в мире – это Черновцы. И население было 40% евреев. А остальные и немцы были, и поляки, и украинцы, и мадьяры, и армяне. В общем, не было такой национальности в мире, чтобы там черновицы не было. И даже были русские староверцы. Это был интернациональный город.
Но вы, как вы мне сказали, знаете 8 языков.
Естественно, потому что в Черновице каждый полицейский на улице знал 4 языка минимум. В 1937 году меня взяли в румынскую армию. Не, я добровольно, даже пошел. Отец сказал мне, иди добровольно. Тебе надо год отслужить, иди. И я пошел в наш родной черновицкий 17-й артиллерийский полк. Через месяц меня отправили в школу офицеров. Все там были патриоты. И все любили короля. Эти жители были воспитаны Австро-Венгерской империи, где император Франц Иозеф был равноменным богом. Эти 20 лет, которые я жил дома, ну, считая английский, конечно, часто, это было самое счастливое.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы».
Черновицкая порода, конечно, вот этот самый высокий класс.
Инна Лисовая.
Вот эти люди самые богатые, они ведь больше всех и пострадали. Их меньше всего и осталось. Люди, которые дошли до нас, они не составляли вот тот самый красивый уклад, который сочетал в себе западную интеллигентность без западной холодности. Это была западная интеллигентность с еврейской теплотой, готовностью помочь, поучаствовать, посочувствовать. Холёные женщины, округлых форм, кудрявые. Мне трудно сейчас объяснить, как бы я определила в особенности мужчину черновицкого. В том, как накинуто пальто, я описываю, вот когда идет семья Эдит по улице, я вижу, как наброшено это незастегнутое пальто по-тамошнему, не застегнутого на все пуговицы, а чуть так расстегнутого, легко надетого, хорошо сидящего, из хорошей ткани пальто.
1940 год, вспоминает Фридрих Бернгартович Гольдфрухт.
28 июня или июля, я не помню, это Советский Союз дал ультиматум румынскому правительству освободить Бессарабию и Буковину. Значит, ультиматум истекает завтра такого-то времени. К этому времени все желающие уехать могут ехать через река Серет. Это 30 километров Черновицы на юг, это будет новая граница. Все бегали, звонят, кричат. Ты едешь, ты не едешь, что ты берешь с собой, что можно взять, что нельзя. Полнейшая пара. Ну, слушай, для нас это вообще вопрос не было, потому что у нас были две машины, пара лошадей отличных. Но отец даже не думал об этом. Куда уехать? Я тут родился, мой отец, мой правнук здесь похоронен. О чем вы говорите? Что мне злого дьявола? Почему я должен бояться? Я русский знаю, вот это не то, то. Мать плакала и валялся у нее на ногах. Она поняла, что это такое. Но женщина имеет другое почувствие. На 3-4 день оккупация, будем говорить, или освобождение. Зашел к отцу, нагло, говорит, у вас большая квартира, месяц половину заберем. А вы кто такой? Он говорит, я уполномочен. И вечером заехал во двор 5 или 6 военных машин. Тут должен был жить командующий округа, который освободил Буковину. И с ним 5 заместителей. Мы ему отделили половину квартир. Все деньги забрали абсолютно, в том числе и румынские. Ты помнишь, он делал крупную ошибку. Он был битый и почти не разговаривал с нами.
27 сентября 1940 года семью Фридриха Гольдфрухта арестовали при попытке перехода границы и продержали 9 месяцев в черновицкой тюрьме в разных камерах. В июне 41 года их вышлют в Сибирь, где в одном из лагерей умрут от голода отец и мать Фридриха. О жизни в Черновцах в годы фашистской оккупации рассказывает киевская писательница Инна Лисовая.
Буквально в первые же дни были организованы гетто в районе Русской улицы. Я описала это в романе со слов тех людей, которых в этой толпе гнали. Их погнали сначала как будто на расстрел. После того, как их приставили к стенке, им сказали повернуться и сдать золотые вещи. После этого они сдавали уже вещи эти золотые даже с радостью. Потом их распределили по разным гетто, вот уже в районе Транснистрии. И вот тут уже кому как повезло, кто куда попал.
Вы знаете, вот у Уайлдера есть прекрасный роман «Теофил Норт», в котором он рассказывает жителям города, что у них на самом деле есть там, по-моему, 7 городов. Город – это 7 городов.
Арнольд – супруг Инны Лесовой, черновчанин в первом поколении.
Вот я пришелец не из того города, который Инна описала, а из другого совсем города. Вот представьте ситуацию. Военный офицер, который на фронте был политрук. Человек, ну, просто советский до мозга костей. Ему приказывают приехать в данный город. И вот он туда приезжает с женой. Там появляюсь я на свет в 46-м году. Вот у нас соседи были на втором этаже, местные жители. Когда я поднимался к ним, я как будто бы в какую-то сказку входил. Когда я открывал рот, они все переглядывались, как переглядываются именно люди, которые все знают тайну, а я ее не знаю. И они меня терпят. Ну что делать? Вот я явление природы, я дождик, я появился в их доме. Мы делили один особняк большой.
Простите, это был их дом?
Ну, конечно, это был их дом.
Вы были вроде бы оккупантов второго поколения.
Я был оккупант второй волны. Господи, мамы уже нет, а отец, ну, это чистейший человек. Он свято верил и верит во все эти вещи, ну, и в свою миссию. А у меня до сих пор остался комплекс, что этот город меня не любил, не любит и никогда не будет любить. Я его почему-то чуть-чуть боюсь. И поразительное ощущение было еще одно, как у этих людей постепенно страх исчезал, которые пришли в этот город. А почему он исчезал? Потому что они видели, как изменяется этот город. Даже дети старожилов, это уже было небо и земля. Все, что их окружало, школьные программы, советские и так далее, их разъедало неимоверно быстрее, чем разъедало старшее поколение. Мы их перетаскивали на свою сторону, все было за нас.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы».
Файне Меннер, Шмоле Гойзен, Сейз местами, Цвей Францойзен, Вой фихцу унзок, Пардон, Эфше кентир, Де Шлимон, Де Ривон, Дегершон.
Игрой черновицкой актрисы Сидиталь восхищался Соломон Михоэлс. Он говорил, язык ее – галицианский идиш, ведь он составлен не только из слов, но и из вздохов, вдохов и выдохов, обладает особой музыкальностью и не повторяющейся ни в одном другом еврейском диалекте интонацией.
О, ревуар!
Я пробилась к Сидиталь. Это вообще было трудно. В черновицах Сидиталь, я даже не знаю, с кем это можно сравнить.
Инна Лесовая.
То есть, конечно, в черновицах было очень много людей неординарных и просто всемирно известных, но взять хотя бы Пауля Целана, но черновицы их так не знали и так не любили. А вот у них был флаг Сидиталь, она была еще из тех времен. Во всех справочниках о румынском театре она фигурирует. К сожалению, осталась от тех времен только одна ее фотография. Она в костюме Чарли Чаплина. У нее был такой номер, она танцевала. Я смогла к ней пробиться, хотя на тот момент она уже умирала. Муж не хотел никого к ней пускать, но ее врач, моя тетя, все-таки меня провела. Не наша жестикуляция, не наши интонации. Ну, по-русски они говорили так более или менее, но все время пытались перевести разговор на немецкий. Естественно, для них было говорить по-немецки. Она мне подарила всякие свои афишки, рекламки. Когда я на следующий день вышла на улицу из дому родителей мужа, то тут же подошла соседка и сказала, говорят, вы вчера были в гостях у Сидиталь. Ее похоронили не на старом кладбище, где, может быть, вот было бы как бы красивее, на запущенном, там, где похоронены разные великие люди, очень известные. А ее похоронили на обычном, на таком нашем советском кладбище, где мои родственники тоже лежат. В еврейской среде говорили, что вот когда я был молодой, я видел на сцене Сидиталь. И говорили это люди, которые намного ее старше. Они не мечтали уехать. Сидиталь очень гордилась тем, что она выступает на еврейском языке и доказывала, что и в мире нет еврейских театров нигде. Они вообще были даже патриотами. А, кстати, когда в 40-м году перекрыли границы, когда стала Северная Буковина советская, они оказались на гастролях в Румынии. Назад они вернулись с большим трудом, чудом прорвались.
Freit hab ich zu leb, meint mit Kinder, ich bin schon neues Gebet. Bin ich schon mehr, fühl es noch mit Schein, sie ist die Kehle alt, noch jung der Wein. Nehmt zu die Tischen und die Bänk, spiel das Lied, noch freilich nicht bänk. Und hotsch sie's vor mir an mich, und es brechen mich die Knie, tanzen bin ich greif, wir sind der Fried. Bum, Alter! Ой, теряй не чвер, ломир гейн, ты шнайдерище шер, нор цу зих, не дрик мих он ит клем, фар де киндер хоче без их шем. Хоп, хоп, трэсти кис ми роб, штилер, ой, се фадрейт сих ма да коп, лоз ми хоп гевалт, вайл их вела фалтом балт, немар ум се верт ми рэп ис калт. Ди, Zeit ob stellen wer mir komm an geben gewollt an einem komm nein ich weiß gelassen sie der flamm die mädel zeit sie liegt mir noch in fam ach wollt wenn ich beneis als son heuben punkt wie mädel weiß wenn mir komm umkehren ja nicht weg ihr herr Их май нойлем хабеге
бавек. Приезжаем в Черновицкую примерно в 5 часов утра.
В мае 1947 года Фридрих Бернгардович Гольдфрухт вернулся в Черновцы.
Прекрасный день, это же в конце мая. Смотрю на эту улицу и думаю себе, сколько раз я на этой улице ехал вверх, вниз по велосипеде, потом на машине, на мотоцикле. А сейчас как надо их добраться? Трамвай еще не ходит. А я понимаю, это же... Экипировка, сапоги, потихонечку, до гора, здоровая гора. Понес наверх, там ратуша, центральная площадь. И стою, думаю, ну что я тут стою, как дурак, куда мне идти, я не знаю. Ну действительно, я не знаю, куда мне идти. И сижу так, думаю, ну хорошо, я в родном городе, не знаешь, куда ходить. Вот один дом твой, там второй, это же не мое дома. Тут ходит один человек, я смотрю, боже ты мой. Вилли Каснер, сын председателя общины, вот еврейский причин, тоже мой друг. Я остановил... Вилечка, здравствуйте. Он смысл, а кто вы такой? Я говорю, я Фриц Гольдфрухт. Да, я Фриц Гольдфрухт. Меня так звали Фриц. А что ты тут делаешь? Я только что вернулся с заключения. Что вы тебе говоришь? Да. Ну, ты извини меня, я спешу. Повернулся и ушел.
И главное, вот легкая медлительность. Там говорили с какой-то легкой, я бы сказала, дипломатичностью. Я помню эти гости, входит мой дядя и моя тетя. И вот какое-то впечатление вошли посол Канады со своей супругой. Вот чем отличались наши очерновичившиеся родственники от действительно черновицких людей? Мои тетушки все вышли замуж за местных, за черновицких вдовцов. Был очень интересный дядя. Моя тетя вышла за него замуж, их познакомили и сразу предупредили, что он из очень богатой семьи. Он отдал все свое имущество торжественно, после чего его отправили в Сибирь. А семья его в это время погибла в гетто. Там, в черновицком гетто, они считали, что, я боюсь соврать, но что Садгорский цалик там был святой один, и что вот он молился за черновцы, поэтому черновцы от Холокоста пострадали меньше, чем другие места. Но родственников дяди Муни не отмолил. Погибла вся семья там. Ну, просто от голода люди погибали. И он был очень обижен на советскую власть, естественно. Когда он вернулся из заключения, он дал клятву, что на эту власть он не проработает ни одного дня. Слонялся где-то по родственникам, по друзьям своим. А моя тетя была со странностями, даже ее считали психически ненормальной. Их сосватали. Вот она будет ненормально его кормить. Она была хорошо устроена. А дядя целый день лежал на диване и крутил радиоприемник и слушал все радиопередачи на французском, на немецком, на английском, на румынском, ну, только не на русском. Знал, что происходит в мире. Моя тетя очень гордилась этим, и потом она, не зная ни одного языка, на старости, когда он уже умер, сама лежала на этом диване и крутила, вот слушала, как на французском говорят о нас что-то плохое, на немецком о нас что-то плохое.
Мой долг, я считаю, что мощи моих родителей привезти в Черновицы, может быть, и не их мощи, но потому что это будет трудно доказать, чьи это мощи уже. Приехал в Бухарест и забрать урну с прахом моей сестры, которая там умерла. Прилетев в Черновицы, все похоронить в нашем склепе, который абсолютно пустой. Это моя мечта. Я хочу, чтобы вся семья лежала в своем склепе. Там были 4 полки, и было даже камень, и был каждая фамилия, имя. Год рождения, год смерти не было. А данче склеп роскошный, это мой прадеда, послание будущим верующим и неверующим. Там очень-очень хорошие слова, что он был очень святой человек. Вот так.
Мой брат жил как раз в том районе, улица Федьковича, в те края, и я от него возвращался часто домой просто ночью, когда людей уже нет. Вот спасибо, что людей нет, и что я иду просто по Черновцам, понимаете? Это я шел как бы по тому городу, и вполне можно было представить себе, что там попрятались в домах и спят сейчас люди из 20-го года. Просто они зашли в дом и спят.
Мне не хотелось расставаться с этим городом, точно я всю жизнь в нем жила. Шел мокрый снег, было так щемяще грустно. Я перелистывала книжку с белыми стихами Пауля Целана, которую мне дал переводчик Марк Белорусец. Действительно, это был ландшафт, где жили люди и книги. Поэт прав. Снегопад гуще-гуще, голубиность цвета, как вчера. Снегопад, будто спишь все еще, далеко простерта белизна. По ней бесконечно санный след потерянного.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Оазис Черновцы». В передаче принимали участие представитель старинной черновицкой семьи Фридрих Гольдфрухт, автор романа «Бессарабский романс» Инна Лисовая и филолог Арнольд Лисовой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.